Йола. Двухнедельные тучи вдруг распорола как ножом, и из прорехи аршинами, саженями полезла синяя. К полночи солнце уже било над оленьим островом вовсю. Тяжело, медленно блестел океан. Кричали чайки. Они падали в воду, взлетали, падали. Их становилось все больше. Они скликали всех отовсюду. Цыбин услышал чаек, вышел из дому по узкой тропинке, побежал вверх, в гору. С последнего поворота по каменной площадке над собою он увидал десятка два морских сапог с острыми носками, загнутыми назад, как форштевень у норвежской йолы. Цыбин поднялся и свои ноги в таких же сапогах поставил рядом. Он был без шапки, прочный, смоленый, курчавый. Руки он держал так, как будто к ним вместо кулаков были привязаны гири. Все стояли молча и чего-то искали глазами внизу, в воде. Сверху им, как чайкам, было видно далеко вглубь. Сквозь водяное стекло зеленели мохнатые камни и водоросли. Клаус Остранд, норвежец, сказал: «Теперь мы ожидаем, что уж придет. После Строма оно должно приходить». У Клауса был купленный еще до революции норвежский бот, лучшая из всех здешних посудин. Для Цыбина этот бот всегда был как кусок мяса для голодной собаки, и как всегда он ощерил зубы на Клауса, чтобы сказать ему что-нибудь позлей, пообидней, но не успел. Он увидел то самое, чего все искали. Недалеко от берега легкие водяные вихры прокалывали снизу водяную гладь, тотчас же опадали. Рядом выскакивали новые, и еще, и еще. Вся вода в этом месте как будто кипела. У Цыбина заколотилось сердце, но он нарочно самым простым голосом сказал: «Играет». Все повернулись в ту сторону и заговорили разом, путано, вперебой, как хмельные. Круглое бритое лицо Клауса покраснело, он побежал вниз, остальные за ним. Через минуту все становище взворошилось, в избах хлопали двери, женщины кричали на оголтело шнырявших ребят, мужчины, дожевывая на бегу, прыгали с веслами в карбаса. Пришел, наконец, долгожданный час. В губе играла селедка. Киты загнали ее сюда из океана. Люди и чайки торопились хватить ее. Она могла уйти в океан так же быстро, как пришла. Она уже сейчас на глазах у всех уходила за Оленьий остров. Надо было догонять ее, догонять счастье. Цыбин сидел на камне возле своей избы и курил, как будто спокойно. Торопиться ему было нечего, у него не было ни бота, ни йолы. Он нанимался к другим, кто ходил промышлять на своей посудине. Так он работал третий год, и в жестяной довоенной коробке от высоцкого чая у него уже лежало 200 рублей. Каждый рубль он с мясом отрубал от себя и от Анны. Зимой они ели одну треску, но коробки с деньгами они все-таки ни разу не открыли. Как ребенок внутри женщины в этой коробке лежала их йола. Трудно, медленно зрела, питаясь человечьим соком. И, может быть, теперь уже близок был час, когда она, наконец, родится. Если селедка продержится 3 дня, так тогда, пожалуй, что... Цыбин не кончил, но Анна поняла и так. «Хоть дожить, поглядеть», — сказала она, и стиснула, повернула на пальцы серебряное кольцо. Кольцо было просторно, и вся Анна похожа была на пустой наполовину сверток. Из свертка что-то потеряно, упаковка ослабла, и каждую минуту все могло рассыпаться. Снизу к Цыбину быстро шел Клаус Остранд, шумно, по коровье дыша. «Пожалуйста, пойдешь со мной на селедку?» — сказал он. «Сколько?» — спросил Цыбин. «По 15 спуд. Двугривенный, меньше не пойду». Клаус задышал еще громче, побагровел, потоптался и молча зашагал дальше, к туюлинской избе. Цыбин не двинулся с места, только под скулами на лице у него проступили крутые узлы, как на туго натянутом парусе. Игра шла крупная, ставкой была цыбинская йола. Если Сашка Туюлин проспался после вчерашнего, так ясное дело, Клаус пойдет в море с ним, а Цыбин останется на берегу, тогда прощай, Йола. Был тот самый час, когда ночное солнце ненадолго останавливалось в небе и с открытым глазом дремало над угольно-черными скалами Оленьего острова. Все было в десятеро слышнее, чем днем. Каждое слово, каждый плеск весла, каждый удар сердца. «А если Клаус не вернется?» — сказала Анна. Цыбин молчал. Шлюпки с черными людьми бежали к ботам и елам. На одной посудине, громыхая цепью, уже вытягивал якорь. Клауса не было видно. Цыбин встал и вошел в избу, чтобы не видеть, как все уходят в море. В избе он сел на лавку, поглядывая на сапоги. «До зимы, пожалуй, дотянут», — сказал он спокойно, изо всех сил. Тут же вспомнил, что нынче утром уже говорил это Анне, и освирепел. «Ну, чего стоишь? Чего пялишься?» — закричал он на нее. В дверь просунулось красное бритое лицо Клауса. «Согласна. Идем, черт!» — сказал он сердито. У Цыбина внутри стало быстро, горячо. «Йола!» — ёкнуло сердце. Он встал. «Ну, идем!» — сделал шаг. И не вытерпел, заорал вовсю, как на море во время шторма, когда надо перекричать ветер. Облапил Клауса, поднял его. «Ты что, с ума сошел?» — еле продышал Клаус. Цыбин и правда как свихнулся. Он, не переставая, говорил. Белые зубы сверкали. В шлюпке он ударил веслом так, что весло хряснуло пополам. Клаус ругался по-норвежски. Когда причалили к Клаусову боту, Цыбин похлопал бот рукою по обшивке. «Эх, Клаус, посудина у тебя!» И прибавил. «Ну, ничего». А в этом «ничего» было все. Наполовину игра уже была выиграна. Оставалось взять еще одну карту у моря. И тогда... Тогда Йола, тогда новая великолепная жизнь. Море было ласковое, как будто оно никогда не вставало на дыбы, не ревело бешеной белой пастью, не глотало таких же белозубых крепких людей, как Цыбин, как Клаус, как его младший брат Олаф. Океан по-кошачьи играл с ними. Вдруг спрятал селедку. Нигде не видно было кипеней на воде. Все растерялись, захлопали паруса, остановились сердца у моторов. Лепная Йола старика Фомича пробежала под самой кормой у Клаусова бота. Короткий, раскорячивший корневище ноги, Фомич стоял на носу и кричал Клаусу. «Черти, шлепалы, машинами своими всю селедку распугали! Назад! Назад ворочай! Она назад пошла!» И все поворачивали. Против солнца паруса вырезались на голубизне черные, как уголь. Взят галс, и паруса уже белые. Под лопоухими шляпами-зюидвестками видны лица, ослепительно сверкает чье-то мокрое весло. Вода за кормой мурлычет. Но едва успели повернуть, как селедка опять запрыгала там, откуда только сейчас все ушли. Так, щурясь, мурлыкая, море играло с раскрасневшимися, охрипшими людьми, пока не закинуло в узкую губу все огромное рыбье стадо. Тут для людей и чаек начался пир. И люди, и птицы стали как пьяные от огромных охапок серебряной, трепещущей, прыгающей пищи. Йолы и два моторных бота стали упереймы. В губу с сетями побежало два карбаса. Сети ставили ненадолго и тянули их уже грузными, богатыми, с трудом. Бечевка до крови резала Цыбину руки, но чем больнее было рукам, тем ему было шире, радостней. Хотелось петь, орать разбойно, вовсю. Уже никто не знал, день сейчас или ночь. Солнце все время вертелось в небе, как сумасшедшая круговая овца. Все забыли о том, что нужно есть, спать, только вытирали крепкий, соленый, как морская вода, пот и прикладывались к ведерку с нагретой солнцем водой. То черные, то белые поворачивались под солнцем чайки, кричали по ребячьи, летели за карбасами, не отставая.